Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Зависимость – это страшное слово, но которое, наверное, известно практически каждому человеку. Сегодня поговорим о детях, которые живут в семьях, где присутствует эта самая зависимость. Со мной в студии Вероника Богуш, детский психолог. Она работает с детьми от 5 лет и подростками, которые находятся в зависимости. Это игромания, табакокурение и алкоголизм. Вероника, приветствую
тебя. Добрый день.
Тема, скажем, сложная. Но мы не ищем легких путей. Мне первое, что приходит в голову, какие роли, какие сценарии поведения будут у детей, которые живут в таких зависимых семьях. Я знаю, что у тебя огромный, в принципе, опыт, и я думаю, что по опыту мы можем сделать какой-то вывод, как это происходит.
Оксан, смотри, ситуации три, самые распространенные. Чаще всего дети, которые росли в деструктивных, дисфункциональных семьях, это одно и то же, приобретают негативный опыт. Это понятно. Жизнь их складывается по-разному. Но на практическом примере, самый первый и самый основной, дети в таких семьях вырастают инфантильными и неуверенными в себе. Поэтому чаще всего эти взрослые не употребляют алкоголь вообще.
Они те, кто вышел из семьи, у кого употребляли алкоголь, да, допустим?
Да, из деструктивной семьи. Они не употребляют алкоголь вообще. Они занимаются, например, спортом и понимают, что алкоголь – это зло, либо впадают в какую-то религию. Потому как страшный опыт они несут всю...
То есть они пытаются как-то спастись, на самом деле закрыться от того, чтобы
убежать. На самом деле закрыться, да. То есть их приобретенный этот генетический код всегда в их сознании. Второй вариант – самый благополучный.
Второй самый благополучный
– это когда у них настолько развито чувство самоконтроля, зная историю, зная анамнез своей семьи, они понимают, что я не могу себе позволить пить, к примеру, с пятницы по воскресенье, потому как у моих друзей здоровый генетический код, а я не могу себе позволить. И вот это чувство самоконтроля им очень сильно помогает. Они добиваются колоссальных успехов в жизни, потому как их ранее приобретенный опыт, они видели все своими глазами, как может быть. И это самый благополучный исход. Третий вариант. При условии еще помимо алкоголизации в семье либо наркомании, возможно, психопатия была у родителей, то это очень сложные варианты. Чаще всего эти дети принимают позицию своей семьи. Живут такой же жизнью, как их родители. Я сейчас перечислила три самых основных и три самых популярных практических примера.
Ты знаешь, вот на своем опыте, да, допустим, я вспоминаю семьи детей, которые были, например, когда я их знала, им было еще совсем там лет 10, да, а потом они выросли. И это были такие семьи, где папа употреблял алкоголь, но он был прям зависим, да, то есть, ну, алкоголизм. И ребенок, будучи даже уже в таком подростковом возрасте, говорил: «Я как отец никогда не буду, никогда». Он отвергал алкоголь, когда компания, например, уже начинали выпивать. Он говорил: нет, я не буду. Ну и потом скатывался в тот же сценарий. То есть это что? Это неимение другого сценария?
Это отсутствие качественного социума, в который растет ребенок. Мы возьмем детей из детских домов.
Угу.
Это сложные судьбы, но они 18 лет уходят из детского дома. Наше государство предоставляет им жилье. Но непонимание и вообще отсутствие слова «любовь», любовь к жизни, любовь к друзьям, умение общаться. И при условии, если они не встретят, допустим, если мы берем девочек, да, хорошего мужчину, если парень не познакомится с какими-то друзьями, возможно, из благополучных, хороших семей, и он будет приходить к ним в гости, видеть здоровые семьи, здоровые взаимоотношения между людьми, то чаще всего это провал. Эмпирически уже доказано, что 99% успеха социального, благополучного состояния гармоничной личности – это наш социум.
И неважно, это родители или кто-то, кто замещает, в принципе, все окружение.
Это важно, наши родители, но обязательно нужно понимать и знать, и всегда надо разбираться все-таки в своем поколении. То есть мы должны знать, например, вот 4 важных поколения. Методом беседы можно выяснить при желании, все можно узнать. Страдала, допустим, психопатия, она лежала в больнице, или у нее были какие-то постоянные головные боли. Если у нее были постоянные головные боли, уже нужно задуматься, по какой причине. Зная базовые характеристики, да, анамнез своей семьи, анамнез своего поколения, можно предотвратить. И как выше я сказала, да, что благополучный успех – это когда ты знаешь, что ты имеешь у себя.
Ты сказала, но мне хочется обратить внимание. Ты говоришь, что важно знать именно 4 поколения. Ну, сложнее, наверное, знать больше, потому что это уже совсем закопаешься. Да. А 4 – это вполне себе достаточно для того, чтобы провести какой-то...
Да, и внедрить в себя чувство самоконтроля. И главное – понимать. Если мы понимаем обстоятельства, то успех.
Анатомия ссор.
Вероника, давай чуть-чуть дальше пойдем. Ребенок, который живет в семье, которая зависима. Возможно, кто-то один из родителей зависим, потому что ведь это частая история, что, например, мужчина или женщина, неважно, да, страдает алкоголизмом. Будем по самому распространенному сейчас, да, хотя наркомания тоже у нас недалеко ушла. Ребенок, который живет в такой семье. Мы уже сказали, чем это грозит в будущем. В тот момент времени, когда он проживает, что чаще всего с ним происходит, и что он переживает, это зависит от типа характера. То есть каких качеств он набирается помимо сценарного вот этого исхода?
Чаще всего дети в деструктивных семьях подавляют свои чувства и эмоции. И в дальнейшем им, естественно, тяжело сказать слово «нет», налаживать контакты. Они себя никем не чувствуют, понимаешь? Вот самое интересное, что кем они себя чувствуют, они себя никем не чувствуют. По причине того, что если родители уже в жесткой алкоголизации или наркомании, соответственно, у них уже поврежден головной мозг. Их нервная деятельность не работает так, как должна быть. Они становятся, эти дети, либо мишенью для битья, то есть родители выпускают на них вот эти свои проблемы, либо самое страшное – это равнодушие. Они получают именно равнодушие, они ничего не получают. Поэтому сказать, что они имеют какой-то статус в семье, например, они без статуса, им очень тяжело в дальнейшем именно по этой причине.
Может ли такой ребенок иметь какой-то статус в обществе среди своих друзей? Или это тоже получается? Я понимаю, что это следствие, это очень сложно. Может ли ребенок куда-либо убежать и занять в какой-то, допустим, иерархической системе, не знаю, друзей, ребят из, например, рядом дворовых ребят, с которыми они играют? Может ли он там как-то самоутвердиться и как он это будет делать?
Конечно, может. Он может стать достаточно мощным лидером. Но при этом, как я сказала выше, это очень гиперчувствительные дети. То есть любой какой-то промах, даже в игре, например, либо в каком-то деле вот совместно, они воспринимают не так, как воспринимает ребенок, который растет в здоровой семье со здоровым климатом. Гиперчувствительность – это к чему приводит? Так как у них отсутствует слово «любовь», они начинают принимать наркотики в раннем возрасте, алкоголь, либо, если есть возможность, игромания. Они уходят в другую жизнь, они уходят в другую реальность. Потому что при отсутствии любви, а уже выше я сказала, что это гиперчувствительные дети, они начинают погружаться в другое пространство.
А вот давай тогда сразу по следам. Есть ведь семьи, которые независимые, абсолютно нормальные. Но тут мне сейчас показалось, что это и есть тот крючок, который непонятен многим родителям. Они абсолютно... казалось бы, благополучный, но ребенок раз и ушел в зависимость. Возможно, там в подростковом возрасте начал употреблять наркотики. И родители в шоке. А почему же? У нас же прекрасная семья. Недолюбленность?
Равнодушие.
Равнодушие.
Самое страшное – это равнодушие. Родители могут обеспечить всеми благами. Чаще всего это трудяги, скажем так. Родители-трудяги, да. Вот они все, они делают все. Они обеспечивают, покупают одежду. Они заранее начинают копить на образование детей.
Квартиры, машины детям.
Квартиры, машины, да. Они приходят очень поздно. У них отсутствует здоровый разговор. А ребенку ведь просто нужно задать вопрос, как прошел твой день? И не с холодными глазами и пустым сердцем, а просто спросить, как прошел твой день. Просто взять его за руку и пойти погулять вечером вместе, вдвоем, втроем. Просто проявить внимание. Ведь на самом деле, ну, один час грамотного времяпровождения со своим ребенком – это уже залог успеха.
Всего лишь один час.
Один час.
Я сейчас вспоминаю тоже такие истории, когда уже взрослый ребенок, который или справился с собой, или не справился. Но чаще всего говорят такие, кто справился. Он говорит: родители дорогие, вы меня недолюбили? Они говорят: ну как, мы делали для тебя все, мы тебе все купили, мы дали тебе образование, мы купили тебе квартиру, машину. И ребенок говорит: а мне не это было нужно. И вот сейчас родителям, у кого еще есть шанс на самом деле, а шанс есть всегда в любом возрасте, что-то поменять, мне хочется, чтобы каждый, неважно в каком возрасте его ребенок, услышал этот момент про равнодушие и понял, что отсутствие равнодушия – это не покупки, это не деньги, это не обеспечение благами какими-то. Это действительно эмоциональная история связки с ребенком.
Кстати, такие семьи, экономически благополучные, да, это семьи тоже относятся к деструктивным. То есть если отсутствие общения, вот эта холодность, это тоже деструктивные семьи. Их можно тоже назвать деструктивными семьями. То есть это не обязательно алкоголики, наркоманы, асоциалы полные.
Мы можем ли дать какие-то моменты основные, чтобы семья, задав себе, возможно, какой-то вопрос, проанализировала свое состояние, да, и поняла, мы относимся к какой семье?
Промониторить момент следующий. Часто ли присутствует критика в семье своего ребенка? Потому как благополучные экономические семьи очень часто критикуют свое потомство. У них амбиции стоят выше всего. Вот их внутренние личные амбиции стоят выше всего, поэтому постоянная критика. Вот ходит ребенок, занимается боксом. Вот они пришли на тренировку к нему посмотреть, увидели...
Где-то промах.
И вместо того, чтобы проработать этот момент, записать на дополнительные занятия к тренеру, узнать технически у тренера его слабые места и сделать на этом акцент. А проще всего это вот вывалить именно такое просторечивое слово, грубое, но оно как нельзя, кстати, вот отражает весь свой негатив, свою усталость на этого ребенка. И обратите внимание, дети из асоциальных семей, ну, я про алкоголиков, допустим, сейчас в частности говорю, они смотрят такими преданными глазами всегда, они так нуждаются в похвале, потому что вот отсутствие любви и просто здорового общения – это так сказывается. Сейчас немножко, Оксана, отвлекусь. По статистике, в детских домах 80% детей – это дети из асоциальных семей, и только 20% по причине смерти. 80%! Об этом надо задуматься. И поэтому я всегда призываю знать свой генетический код, свои предрасположенности, особенности, чтобы все это своевременно предотвратить, чтобы мы растили здоровое поколение.
Предотвратить только самоконтролем.
Самоконтролем, да. Предупрежден, вооружен.
Вопрос, он, конечно, отчасти такой риторический. Как женщине, у которой, допустим, мужчина зависим, выйти из этой ситуации, и почему она оттуда не выходит?
Почему она оттуда не выходит? В практической своей деятельности я наблюдаю один факт, самый вот основной, чтобы коротко сказать, это финансовая сторона. То есть женщины, особенно в центральной части России, могут сидеть в декретном отпуске там до 3 лет.
Так, а вот 2 ребенка, там и по 6.
Там и по 6, и сейчас там еще хотят увеличить срок. Поэтому теряются профессиональные навыки женщины. Женщина погружается в семью. Она зависит от мужчины. Вот это некая зависимость, беспомощность. Не у каждой женщины есть возможность обратиться к родственникам, друзьям. Но есть прекрасная сторона медали. В Москве и в регионах есть отличные центры помощи женщинам, которые...
В регионах тоже есть? Вот про Москву,
конечно,
я знаю.
Конечно,
есть, да?
Да, и в регионах тоже есть. Это прекрасные центры. У них, получается, 3 месяца женщина с ребенком живет на обеспечении.
Ребенок в любом возрасте.
Ребенок в любом возрасте. 3 месяца женщина живет с ребенком, она приобретает профессию, им дают жилье, то есть их обеспечивают полностью. И это один из выходов, если нет родственников и кому можно помочь. Потому что вот это чувство страха, это страшно, уйти от этого мужчины. Вот такой пример приведу практически. Представляете, растет девочка, и мама живет с мужчиной, который унижает ее. Ну, она не видит папу. Это просто человек, который ходит и вносит в семью вот этот деструктив. Девочка видит все это. А потом мама берет папу, и они идут в спальню вместе. И она все это видит. А теперь возникает вопрос. В дальнейшем, когда девочка станет взрослой девочкой, какие базовые ценности, как женщина, она будет внедрять в семью и в себя в первую очередь? Поэтому основополагающая история для мотивации уйти из этой истории, которая ни к чему не приведет, чувство страха убрать, включить холодный ум, рассудок и четко проработать моменты, думая не только о себе, а думая о своих детях.
Даже если мальчик, то вот в такой же истории он на самом деле будет скорее брать либо пример с папы, либо жалость к маме, но в то же время
ну
скорее.
Да, но это же отражение. Благо, если будет приходить иногда бабушка или родственники другие, которые будут показывать на своем примере, что а можно вот так, внедрять какое-то чувство заботы, хотя бы базовое, это уже хорошо. Очень точечно нужно подойти к этому вопросу. Страшно все это видеть, но при этом всегда должен быть холодный ум.
Да, это сложно, но возможно, мне кажется, если рассчитать плюсы и минусы того, чем тебе сулит будущее на самом деле. То есть сейчас есть вот так, а в будущем может быть вот по такому сценарию,
да,
развитие, освобождающему сценарию. Вероник, мы вначале начали говорить про 3 вида людей, которые выходят из зависимых семей. Если человек понимает, что ему очень сложно, человек, в смысле, вот уже ребенок вырос, он жил в семье, в которой была зависимость, он понимает, что ему сложно. Возможно, он скатывается в какую-то стадию зависимости, алкоголизма или еще что-то. Но он очень хочет оттуда выйти. Это только со специалистами.
Мы сейчас говорим о возрасте 18.
Ну да, 18 лет, то есть когда,
да,
уже
когда
человек
уже нужно,
стал взрослый.
Да, принимать решения. Не обязательно. Потому что чаще всего по опыту 25+, когда начинаются какие-то взаимоотношения между мужчиной и женщиной, то есть хотят создать семью, а, возможно, появляются дети. И только тогда люди начинают понимать, что откуда у меня страх там, к этому моменту, откуда у меня такие проблемы, почему у меня начинается тахикардия, когда я хочу задать какой-то прямой вопрос, или когда просто мне это не нравится, я хочу сказать «нет». Почему я не могу сказать «нет»? И тогда начинаем разбираться и вытягивать все вот эти
почему?
Моменты, откуда? Да, все вот эти почему.
Ты сейчас сказала, я прям четко тоже сформировала картинку, когда жил ребенок, скажем, еще в 18 уже не ребенок, но по состоянию еще ребенок, да. И ближе к 25 возникает: а почему у меня здесь затык, а почему я вот это не могу? А оказывается, у меня было вот так в жизни. Действительно, это прям потом очень сильно проявляется, скорее в контакте со вторым человеком.
Да, поэтому ответьте на вопрос, что 18 плюс он сам захочет обратиться к специалисту, в процентном соотношении скажу, из 100 30-40% на сегодняшний день. Меня очень радует вот эта динамика, что...
Растут обращения к специалисту в маленьком возрасте.
Да.
Кого больше обращаются, молодых или постарше?
Постарше.
Постарше.
Да.
Но молодые уже обращаются самостоятельно?
Самостоятельно обращаются и пишут мне, и мы совместно проводим консультации. Это все на бесплатной основе. Есть законодательство, которое мы строго соблюдаем от 15 лет. Мы можем работать без соглашения родителей. Да. Ситуации бывают разные, поэтому мы помогаем детям.
Для тех, кто боится связать свою жизнь с человеком, который может впасть в зависимость, как увидеть в своем потенциальном будущем партнере вообще варианты зависимости? Ты же не будешь у него спрашивать, а что у тебя было 4 поколения назад?
Ну, да.
И он такой: да вот у меня там бабушка в психиатрии. Так, конечно, никто не расскажет. Как начать отслеживать? Потому что, ну, это страшная история, что ты сначала человек прекрасный, а потом ты понимаешь, что он зависим от алкоголя.
Ну смотри, Оксан, метод беседы плюс образ жизни. Ведь можно не прямо задавать такие вопросы. Ты болен? Если болен, то до свидания, да, мне не нужна такая история. Метод беседы плюс образ жизни. Ведь наблюдая, мы можем очень много моментов для себя важных подчеркнуть. Потому что, ну, если ты видишь, что у него, допустим, если мы берем сейчас женщину и мужчину взаимоотношения, у него нет интереса. У него единственный интерес, он ждет пятницы, чтобы...
Частая история.
Выпить, да. Потому что он много работает, и он объясняет это. Они, кстати, очень могут точно и логично объяснять. Я очень много работаю, у меня стресс. А даже могут привести такой пример. В 2008 году провели исследование британцы, что самые интеллектуальные люди очень сильно любят выпить. Они 8 тысяч британцев протестировали, ну да.
И чем это исследование?
Что это интеллектуальные люди, что люди...
Они устают.
Конечно, да. Они могут рассказывать такие истории на примере.
Угу.
Люди, которые занимают руководящую должность в них.
У меня был стресс, и мне нужно как-то
расслабиться. Конечно, да. Еще раз подчеркну, самые простые метод беседы плюс наблюдать за поведенческим актом этих людей. Ведь мы говорим сейчас не только о мужчинах, ведь женщины, кстати, распространенный момент – это бытовой алкоголизм именно женский. И у меня очень много примеров, с которыми мы работаем. И, кстати, женщины после декретного отпуска, потому что отсутствие деятельности трудовой, оно очень сказывается сильно. Я не говорю о том, что женщина должна работать обязательно с 9 до 6, чтобы она там не закидывала за воротничок, скажем так, по вечерам. Нет, конечно.
Просто ей нужна деятельность.
Деятельность. В первую очередь деятельность.
То есть что же происходит после декрета? Чувство, что ты вообще какая-то ненужная и ни к чему не годная. Даже если женщина, мне кажется, не работает, но занимается делом, которое ей приносит удовольствие, я не знаю, делать какие-то подделки руками, к примеру, на продажу, да, или просто для кого-то. Это же уже деятельность.
Смена сферы деятельности. Это обязательно.
Подожди, смена сферы деятельности
ты
с
сегодня...
мамского
да,
состояния?
Не надо погружаться. Всем же понятно, что есть дети, есть муж, есть мои друзья, есть моя профессия, есть мое хобби, увлечение. Это все должно быть в таком балансе. Поэтому это очень важно. И на своих консультациях мы прорабатываем стратегию с женщинами, как грамотно выйти из постоянного состояния мамы, как почувствовать, что я женщина. Вспоминаем, кто они по первому образованию, и начинаем уже работать с этим.
Я не знаю, как назвать, что движет тем, чтобы человек, женщина, это мужчина, ну, в частности, женщина, да, допустим, пошла и решила заглушить свою проблему, я не могу по-другому назвать, именно, например, алкоголь. Мама, которая родила ребенка, уже человек, который состоялся в каком-то опыте. Я понимаю, что сложно это все. Почему человек выбирает алкоголь, нежели придумать, чем ты можешь себя занять?
Усталость, отсутствие мотивации и уже некая деградация как личности.
А так выпил, и все вроде прекрасно.
Да, и все хорошо, протрезвел, пошел, садик отвел. И вроде бы все это может выглядеть благополучно со стороны.
Благополучная семья. Просто никто не знает, что там происходит внутри, да?
Да. Но самое страшное – это, конечно, когда в семье пьет именно мать, потому что чаще всего у таких детей невротическое расстройство, девиантное поведение, и их судьба складывается гораздо сложнее и безвозвратно, можно так сказать, когда мать. Это очень сложно. Когда пьет отец, ребенок, он неустойчив в своем поведении, в своем настроении. Это самый распространенный базовый поведенческий акт у этих детей. А когда пьет мать, это уже очень сложная история.
Ну, потому что у них связка все равно, да?
Конечно.
Ребенок, мать. Не могу не спросить, когда женщина в период беременности говорит, что бокальчик красного – это полезно. Потом снова бокальчик красного, потом снова бокальчик красного. Вроде как польза.
Угу. Для сосудов, да?
Да, для сосудов полезно. Это сказывается как-то в дальнейшем, то есть в момент беременности? Или это уже вопрос немного не из той оперы? Но почему-то он мне сейчас пришел хорошо в голову, потому что дальше эта вот история, мне кажется, это частично какой-то алкоголизм, хотя я, может быть, очень сильно ошибаюсь. Не когда один раз там за 9 месяцев, знаешь, она придумала, а когда вот раз в месяц для сосудов.
Я не берусь судить, но наши советские врачи вроде как говорили об этом, о бокальчике красном, но психическая деятельность такой женщины, которая рассуждает таким образом, у меня уже под вопросом, потому как должно быть понимание, что женщина – это здоровый сосуд, которые носят в себе жизнь. И уже априори, если почитать, что написано на бутылке...
Здоровье там
мало. Да, поэтому я не говорю здесь о каких-то психолого-психиатрических серьезных отклонениях. Возможно, нет. Но вопросы у меня уже возникают.
Давай подведем итог. Я не хочу называть это советами, потому что это очень сложно. Ну, советов, в принципе, мы здесь не даем, хотя я называю периодически таким словом.
Да, и психологи не дают советов. Кстати, у меня вот тоже, да. Вероника, дай мне совет. Никогда грамотный, профессиональный психолог, специалист с высшим образованием и с колоссальным опытом никогда не дает советы. Поэтому просить советов у психолога, можно у подружки спросить, там, не знаю, но психологов не дают психологи совет.
Это факт.
Да.
И даже если это можно когда-то назвать таким словом, то по факту это советом не является, потому что каждый вправе жить так, как он хочет, да. Даже если он просит помощи. Подводя итог программе про зависимость, мне хотелось бы от тебя пару слов из твоей практики удачных, возможно, выходов ситуации. Давай скажем, что не все так плохо. Я не хочу обнадеживать тех, кто не хочет ничего с этим делать, но человек, который действительно задумывается, как ему выйти из этого состояния, когда он уже стал взрослым, да, например, или если это родитель, который задумывается, как сменить обстановку в семье, чтобы его ребенку стало комфортно, вот для тех людей мне хотелось бы от тебя пару слов.
Скажу коротко. Один час в день уделяйте своим детям. Любите их просто абсолютной любовью. Не за что-то, не за их достижения, а просто потому, что они ваши. Они ваши. Абсолютная любовь – это залог успеха. Отсутствие равнодушия – это три таких важных фактора. А про положительный пример я расскажу. У меня сейчас замечательная девочка из детского дома. Ее взяли в 2,5 года, приемные родители, замечательные родители. Девочка непростая, мать пробила ей голову, и она сейчас вынуждена лечиться. Ей сейчас вставляют пластину. Все отговаривали, и мы сейчас работаем, завершаем уже с родителями нашу сессию. Вы не представляете, это такое чудо растет. Ребенок выздоровел на 90%. Там такая заслуга родителей. При этом у них двое детей своих. То есть они могли родить третьего ребенка спокойно, но именно они приехали, они долго искали именно эту девочку. То есть они не выбрали какой-то случай простой. И девочка прекрасная. Даже мы сейчас проводим рисуночные тесты с ней. Совершенно другая история, то, что было и то, что есть. И у родителей настолько сплоченные взаимоотношения между друг другом.
Чуть-чуть. Рисуночные тесты, давай чуть поясним, что это именно.
Рисуночные тесты, ну, самые базовые.
Как он видит состояние.
Состояние. Так как ребенок маленький, там немножко по-другому мы работаем, ну, с цветовой гаммой связано. А рисуночные тесты прекрасно проводить детям от 5 лет. Нарисуй свою семью. Нарисуй какое-либо животное, которое ты не видел в сказках, в мультиках. Придумай ему имя. Какое у него настроение? Ведь это может провести любой родитель дома со своим ребенком. Это очень просто и занимает небольшое количество времени. Сегодня вечером попробуйте просить ваших детей нарисовать семью и посмотрите, кто вы в ней. А дети никогда не врут.
Я только напомню, что со мной в студии была Вероника Богуш, детский психолог, который работает с детьми от 5 лет и подростками, которые находятся в зависимости от игромании, табакокурения и алкоголизма. Вероника, спасибо тебе большое.
Спасибо, Оксан.
Анатомия ссор.